подождать, ну, уже регент пришел.
А 819, второй куплет. Я на дно греха спустился.
Братья, теперь мы разбираем, да, мы посмотрели в целом, как развивается мысль по первой главе. Наша задача сейчас вот мысли с 1 по 12 стих. Вот нас вот эта часть волнует особо. Вот если мы посмотрим на первые 12 стихов, вот как вы видите, как мысль вообще, вот как бы вы разделили сами, вот на первый взгляд, первые 12 стихов. Вот уже Валентин, по-моему, говорил, что мысль как будто бы не связана, некоторые стихи не вписываются. Вот как бы вы разделили первые 12 стихов? На сколько частей? И из какого по какой стихи? Сразу по 9.
По 3, наверное. Сейчас... Скажи, ну как? По словам, которые мы отметили уже, да, которые мы выделили, по ним...
Нет, в целом, вот сейчас даже без слов. Мы поняли, что мысль... Да, по смыслу, как бы вы разделили? Даже по пятой, да? Ага, первые четыре. Так, потом с пятого по...
По седьмой. Ну, шестой. А нет, восьмой.
До восьмого. Так. С 9 по 11 и 12 у нас отдельно, да? А почему вы так сделали?
Мысли отдельные.
Мысли отдельные, а еще, они, каждая из этих групп, у меня тоже так примерно, она начинается с повеления, да, определенного. Первая группа, с какого начинается повеление? С великой радостью принимайте. Вторая группа. Если не хватает, что делает? Пусть просит у Бога. Третья группа. Пусть хвалится человек. А четвертое просто как вывод, да? Хорошо. Теперь мы будем размышлять по каждой из этих частей отдельно. Мы уже говорили, да, что речь вроде бы идет об искушениях. И вот в нашем русском языке, когда мы сталкиваемся с текстом, у нас искушение всегда в негативном смысле. В том плане, что искушение, оно всегда плохо. И мы сразу вспоминаем историю Адама и Евы. Сатана искушал Иисуса Христа. Искушение, там, которое впал Давид. И у нас эти моменты сразу ассоциируются с чем-то плохим и греховным. И вдруг здесь радоваться. Я вспоминаю, когда-то церковь наша тоже разбирала давным-давно, правда, это послание. И тоже вспоминаю, какие были споры на этом разборе. Как радоваться? Если меня тянут к греху, как там можно стоять и радоваться? Значит, о чем идет смысл? Вот теперь нам нужно поразмышлять. Мы сейчас занимаемся толкованием. Мы говорили, что один из важных пунктов толкования какой? Библия толкуется чем? Библии. Писание толкуется всегда Священным Писанием. Потому что 40 авторов писали книгу, но главный автор был один. Поэтому, если нам какой-то текст непонятен, скорее всего, в Библии есть обязательно место, которое прольет свет на нам, который сейчас непонятный текст. Я бы хотел, чтобы мы сейчас самостоятельно... В данном случае нас волнует вопрос, что такое искушение. Значит, искушение обычно, как я уже сказал, да, это что-то, что нас тянет в грех. В каком смысле его употребляет здесь Иаков? Он говорит, что нужно радоваться, что оно ведет к совершенству, производит терпение. Искушение. Как быть? Значит, я хочу, чтобы вы сейчас самостоятельно два текста Священных Писаний так самостоятельно проработали. И посмотрим, что у них общего. Значит, 1 Петра 1.7 будет. Можно даже с 5 по 7 стихи посмотреть. И Римлянам... А? Да, первая глава. Первое послание Петра, первая глава с 5 по 7. И Римлянам 5 глава. Примерно, можно там, со 2 по 4 стихи, наверное, так будет.
Какая 5 глава? Пусть...
Вон, все на доске написано. Вот эти два места, чтобы вы просто сейчас поразмышляли, сравните эти два места с первыми четырьмя стихами послания Иакова. Самостоятельно пока. Ну, друзья, посмотрели на два текста, да? Вот давайте посмотрим вместе. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». В чем связь этого отрывка и нашего текста, который мы изучаем в послании Иакова? Значит, во-первых, нужно радоваться, еще искушение, вера испытывается, и конец придет к славе, а в нашем тексте к венцу. Да? Но здесь добавляется один очень важное слово, которое чуть-чуть помогает нам понять текст Иакова. Скорби. Значит, уже мы можем предположить, что первый намек, что искушение, оно связано, скорее всего, со скорбями. Следующий текст, это в Римлянам 5.3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что о скорби происходит терпение». Какие параллели этого текста с текстом с Иакова? Значит, во-первых, хвалиться есть, да? Скорби еще производит терпение. И еще одно слово, которое есть и у Иакова, и здесь. Нет. Зная. Очень важное слово. Причина, почему радоваться? Зная. Определенное знание. Не имеешь этого знания, ну, вряд ли будет радость. Теперь возвращаемся к нашему тексту в послании Иакова. Мы его не будем здесь на экране. Смотрите. Мы говорим об очень серьезных вещах, здесь рассуждаем. Не знаю почему, вот когда вчера ко мне поступил звонок, люди, которых я знал достаточно хорошо, позвонили мне. Умер сын, 16 лет, вот здесь, в городе у нас. Он болел церебральным параличем всю жизнь. И умер. И вот у них похороны на днях. Там
Сакраменты?
Да, здесь Сакраменты. Приглашали меня, но в связи с курсами не получается. И вот у людей стоит вопрос. Никакого греха в жизни нет. Ну, видимого, да, такого, за что можно было бы сказать. Почему умирает сын? Этот вопрос у них вставал 16 лет назад, когда родился больной ребенок. Почему мы? То есть этот вопрос встает в жизни очень часто у людей. Трагедия, смерть, болезнь, потеря работы, кризис в семье или еще что-то. И вопрос сразу, который задают люди, как звучит? Почему? Почему? Иаков здесь затрагивает очень важный момент. Смотрите, с великой радостью принимайте, братья мои, какое идет слово после этого? Когда? Что предполагает слово «когда»? Слово «когда» оно с чем связано? С временем. Почему не написано «если»? С великой радостью принимайте, братья мои, если попадаете в различные искушения. Какая разница между «если» и «когда»? Если это могут быть, могут не быть, это условие. Когда – это вопрос всего лишь времени. Значит, будут 100%.
Только ты не знаешь, когда.
Да, либо ты, были они у тебя, либо проходишь эту полосу, либо обязательно будут. То есть, а это подразумевает, что из всех людей, сидящих в этом помещении, ни один человек в жизни не избежит опыта Иакова первой главы. Возможно, оно будет в разной степени тяжести, оно будет по-разному выражаться. Но обязательно этот опыт наступит в жизни. И вот тогда обязательно возникнет вопрос, почему? Скажите, Иаков отвечает на вопрос, почему? Вот Иисус когда-то идет с учениками, видит слепого. Какой вопрос возникает у учеников? Почему? Господи, кто согрешил? Он, родители. Люди ищут причины в прошлом, события, которые происходят в настоящем. На какой вопрос отвечает первые 4 стиха Иакова? Так почему или для чего?
Для чего?
Для чего? Смотрите, Иаков не задается вопросом, почему это произошло. Его волнует другой вопрос. Для чего? А в чем разница между вопросом почему и для чего? Почему всегда в прошлом, а для чего? В будущем. То есть, большая разница. Иакова не интересует в этот момент вопрос, почему это происходит. Почему? потому что далеко не всегда в этой жизни мы получим ответ на вопрос «почему». Скажите, Иову Бог дал ответ, почему в его жизни было вот то страшное время или нет? Нет. Мы заканчиваем читать Иова, и не написано, что Бог ему ответил, что, оказывается, там решался вопрос где-то в небе того, что произошло в его жизни на земле. Далеко не всегда Бог дает ответ людям. Когда-то к Иисусу Христу подходят люди, и помните, какой они ему задают вопрос? Вот Пилат смешал кровь галилеян жертвами их. Вопрос, почему? Другими словами, где был Бог? Обвинение, причины, не было причины. Помните, что ему ответил? Что им ответил Христос? Если вы не покаетесь, точно так же погибнете. То есть Христос не отвечает им на вопрос «почему?». Он не ставит под сомнение вопрос Бога. Это ответ сегодня, на 11 сентября, на ураган Катрина, на все остальное. Бог не занимается часто, иногда Он открывает причину, почему это происходит в жизни, особенно если вопрос греха. Но даже в вопросе греха Бога больше волнует вопрос «для чего?». Бог всегда ориентируется в отношении с человеком на будущее. То есть, даже если был грех в жизни, и Бог посылает наказание, вопрос для того, чтобы он исправился. И правильно, Иаков здесь, первые 4 стиха, смотрите, весь фокус на будущем. Каким вопросом задавались читатели Иакова? Вопрос был такой. Мы уверовали в Мессию. То, что не сделала большая часть Израиля, в нашей жизни, казалось бы, должно стать все лучше. Вместо этого гонения, оставили свои насиженные места, свои связи с друзьями, все потеряно, казалось бы. Бедность, вот мы сколько уже говорили, да, в этой послании говорится о бедности. Почему? Они задаются вопросом, почему? Иаков отвечает, для чего? Представьте себе, я думаю, каждый из вас проходил когда-то эту полосу в жизни, возможно, уже далеко не последняя эта полоса в жизни. И вопрос, вам приходит друг, служитель, возможно. Вы ждете утешения, и он говорит вам, радуйся. Неестественно, не правда ли? Тот, кто проходил, возможно, кто-то здесь даже сидит на курсах, просто потому что потерял работу. Бог так предусмотрел, возможно. Вопрос. На радость не тянет. Абсолютно. Это неестественная реакция. Абсолютно неестественная реакция человека. В лучшем случае я могу не переживать. Есть люди, которые не сильно переживают, более спокойные. Почему радуйся? И вот ответ. Есть причина знать. Зная, что испытание. Вот слово «испытание» очень интересное слово. Оказывается, Яков говорит, эти обстоятельства в жизни даны для проверки. Когда есть проверка, обязательно кто есть? Тот, кто проверяет, не правда ли? Значит, испытания допущены кем-то для того, чтобы проверить что?
Веру.
Теперь, что такое испытание? Слово «испытание» иногда мы понимаем его «проверить». Живая вера, мертвая вера, духовное состояние. И это так. Но не только. Если мы посмотрим на это слово, как оно употребляется еще в других местах Библии, например, вот в Ветхом Завете есть два слова, которые переведены, то же самое слово, слово «испытание» у нас в тексте. Слова Господни, это Псалом 11:7. Слова Господни, слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Слово «переплавленное» и слово «испытание» одно и то же слово, только в русском переведено по-разному. Притчи 27:21. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Заметьте, слово идет переплавить. Для чего переплавляют металл? Чтобы очистить, другими словами, чтобы он стал лучше, высшие пробы. Значит, когда Иаков говорит, что искушения или вот эти трудности и обстоятельства в жизни, они даны не как испытание, речь идет не только о том, чтобы показать качество моей веры, если я, да, но еще для чего?
Улучшить,
очистить, чтобы избавить от каких-то примесей, от каких-то налетов. Это тоже очень важно. А вот теперь давайте задумаемся еще над таким обстоятельством. Если есть эти испытания, значит, есть тот, кто их посылает. Где решалась судьба Иова до испытаний в его жизни? На небе. Скажите, то, что происходило в жизни Иова, оно застало Бога врасплох? Нет, Бог четко спланировал эту полосу в его жизни. То есть, Когда мы переживаем испытания, первое, мы впадаем в панику. Все рушится. Все, за что мы держали в жизни, казалось бы, рушится. Вот заметьте, насколько мы люди, даже после возрождения, все-таки вот эта греховная часть, которая в нас остается, мы не доверяем Богу. И в то же время мы держимся за какие-то обстоятельства в нашей жизни, думая, что они какую-то нам дадут уверенность. Да? Работа, связи с кем-то, возможно, семья, друзья. Что-то есть стабильное в нашей жизни. И мы редко задумываемся о том, что ежедневно случаются тысячи в нашей жизни моментов, где мы можем потерять все. Я мог, к примеру, сегодня не доехать сюда, я мог сломать шею, мог попасть в аварию, и вы могли то же самое. Почему-то мы живем, да? То есть, и вместе с тем мы постоянно боимся доверяться Богу. Единственное, что стабильное в этой жизни, есть Бог, и мы постоянно боимся Ему довериться. Постоянно хватаемся за что-то в жизни, пытаясь, и этим у нас создается иллюзия нашей безопасности. Так вот, Яков говорит, что есть тот, кто, когда мы проходим черную полосу в нашей жизни, есть тот, который не заснул, не отвлекся. Это был его определенный план в жизни. Полоса, которая, заметьте, она будет вечно продолжаться или нет, трудностей в жизни?
Нет.
А почему вы так думаете? 12 стих. 12 стих. Потому что «быв испытан» подразумевает что? Что полоса закончилась, да, определенная в жизни. Да.
Ты сказал, что черная полоса жизни Иова, она была четко спланирована Богом. Получается, Бог знает нашу жизнь, да, и наша полоса уже, все, она уже спланирована, да, и от нас-то ничего не зависит или зависит.
Самый сложный богословский вопрос, где переплетается воля человека и Божье предопределение.
От меня что зависит, по какой дороге пойду, или она уже Богом предначертана, как ты говоришь.
Все
кальвинизм.
Я имею в виду в другом плане спросить, можем ли мы служить?
Нет, вот этот период Иова был спланирован, правильно? То есть наша жизнь, моя жизнь, оно уже спланировано, или от меня что зависит?
Мы не можем говорить о Боге как в человеческих словах. Бог существует вне времени. Как это существовать вне времени, мы не знаем. Поэтому сказать, Бог спланировал, Бог допустил, Бог предвидел. Например, Давид пишет в одном псалме: все дни мои сочтены, когда еще ничего из них не было. Сказать теперь, что я должен сидеть, ничего не делать, и все пройдет, мы тоже такого не можем сказать. Поэтому Библия этот вопрос до конца ни один человек на земле, даже каким бы он ни был богословом, он не может ответить, где встречается воля человека и Божий суверенитет. И скрытое принадлежит Богу. Мы понимаем только одно, да, Иаков не задается этим вопросом здесь. Он задается вопросом, что они обязательно эта полоса будет в жизни, как на нее отреагировать. Да, только я знаю намерения, которые имею во благо. Или не во благо. То есть, когда мы проходим эту полосу, мы должны понимать, очень часто мы думаем, сатана это допустил, что теперь делать? Есть небо, где ничего не вызывает удивления. Да? Если трудность в жизни, значит небо, заметьте, сатана ничего не может сделать верующему человеку в плане испытаний. Где сатана просил разрешения в жизни Евы? У Бога. Бог постоянно ставил границы. Можешь коснуться этого, дальше нельзя. Приходит второй раз, да, вот этого коснешься, дальше нельзя. То есть, когда мы попадаем в трудные обстоятельства в жизни нашей, и когда мы в жизни видим, что все вроде бы хорошо до этого момента, да, то есть мы не видим явного греха, хотя бывает так, что в Псалме, по-моему, 41 или 49 написано, ты это делал, а я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Иногда бывает так, что Бог не реагирует до времени на грех человека, и человек думает, что это нормально. Но тогда Бог открывает свою волю, когда человек смиряется перед ним. Мы говорим о ситуации в жизни, когда, скорее всего, явного греха нет. Трудности в жизни. Яков говорит, что Бог их посылает для того, чтобы сделать лучше человека. То есть оно должно привести к совершенству. Скажите, совершенство в каком смысле здесь употребляется? Безгрешность, абсолютная чистота или что-то другое? Подобие Христа. Почему мы можем утверждать, что это не безгрешность? В этом же послании. Ибо все мы много согрешаем. То есть, когда Иаков говорит о совершенстве, он не имеет в виду безгрешность. И вот брат Сережа правильно вспомнил. Есть такое место в Библии, да? Чтобы вам, я дословно не вспомню. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, но еще, чтобы вам, по-моему, Филиппийцам, в полную меру возраста Христова. И там, да, и там речь идет о совершенстве. То есть, совершенство – это преображение меня в подобие Иисуса Христа, когда моя жизнь все более и более становится похожей на жизнь Иисуса Христа. Ну, это вы, наверное, по догматике о Христе будете уже проходить. Теперь вопрос... Да, то есть Бог планирует эти испытания, эти трудности. Его цель конечная, чтобы человек стал зрелым, совершенным, похожим на Иисуса Христа. И вот там есть слово терпение. Оно больше, более лучше будет его перевести как выносливость. То есть дословно это греческое слово можно перевести как находиться под прессом, находиться под нагрузкой. Штангист, который находится под штангой, да, которая ужасно на него давит и требуются определенные усилия, чтобы ее удержать. Вот полоса в жизни, которая давит на тебя абсолютно. Обстоятельства, которые не тобой вызваны, а разрешены небом. Которые и ты находишься под этой нагрузкой изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Для того, чтобы ты преображался. Теперь, конечно, в этой ситуации встает вопрос о мудрости. Если же у кого из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога. Слово «мудрость». Скажите, есть разница между знанием и мудростью? Есть. В чем разница? Мудрость от Бога, знание от людей. Не, в Библии не всегда так встречается. Так. Может быть, умный человек, но не мудрый. Может быть, может быть. Вот. Мудрость, сходящая свыше. Значит, смотрите, Иаков был еврей и писал евреям, верующим евреям. Ветхий Завет охарактеризовал мудрость как то, что дается Богом. Начало мудрости – это страх Божий. То есть, мудрость, позволяющая жить в страхе Божьем и ходить перед Богом. В практической жизни. Мы посмотрим, если будем читать книгу притчи, это книга мудрости, которая каждый раз раскрывает, как человек праведно ходит перед Богом. То есть речь идет не о каких-то познаниях философских, там, наук. Речь идет о жизни, где мне, обстоятельствах, в которых я оказался в данный момент, как мне поступить. И вот Бог ее открывает. К этой теме о мудрости мы придем к третьей главе. Мудрость, ходящая свыше. Есть другая мудрость. Но здесь говорится, что если у кого не достает мудрости, есть этот источник, Бог. Пусть просит у Бога и дастся ему как? Просто и без упреков. То есть, другими словами, Бог никогда не упрекнет человека, который обратится к нему в молитве. Господи, я не знаю, как поступить. Или же на мне я нахожусь, прохожу эту полосу жизни. Для чего? Как мне быть? Человеку, у которого, казалось бы, вышиблены все подпорки, за которые он опирался, ему остается только Бог. Мы в жизни нашей постоянно надеемся на посторонние вещи. Постоянно. И Бог допускает страдания или, можно сказать, даже планирует. Для того, чтобы все, на что мы опирались, было выбито, и тогда у нас остается только Бог. Для того, чтобы, и заметьте, связано с блаженством. Блажен человек, который переносит, то есть переносит в настоящее время, который сейчас проходит, можно проходить тяжелейшую полосу в жизни и быть счастливым. Кто читал книгу Николая Ерофеевича Бойко, там есть, по-моему, там в этой книге, когда его в один из последних разов уже посадили в карцер, в очередной раз. И там он лежал на этом бетонном полу, и там он описывает свои переживания, что это была одна из самых счастливых минут в его жизни. Когда, то есть счастье не зависит никогда от внешних обстоятельств. Счастье настоящее не зависит от того, что меня окружает, или прохожу ли я благополучие в жизни, или трудную полосу. Смотрите, теперь очень интересный момент. Если же кто из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и допросит ему. И вот дальше идет удивительное и чуть-чуть непонятное выражение. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Что запрещает здесь Иаков? Разве мы не можем сомневаться? Скажите, кто из вас проходил полосу в жизни трудную и не сомневался, как ему повести себя, как реагировать? Сомнение одолевает нас, не правда ли? Неужели Иаков запрещает сомнение? И вот здесь вот это слово «сомнение», если мы будем смотреть, где оно еще в Новом Завете встречается, вот именно это слово, оно переведено в нескольких местах по-разному. Например, в Иакова, даже в Иакова оно встречается во 2 главе, в 4 стихе, смотрите. «То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Не пересуживаете ли вы в себе? Слово «пересуживаете» и слово «пусть не сомневается» одно и то же слово в оригинале. Например, еще где оно встречается в Новом Завете, в 1 Коринфянам написано, оно переводится как «рассуждать». В Деянии есть место 15.9, как «положить различие». В Иуды 1.22 с рассмотрением. То есть речь идет не о, скорее всего, естественных сомнениях. Еще по тексту, да, теперь посмотрим. Смотрите, этот человек сравнивается с морской волной, да, и этот человек, во-первых, ничего не получит от Бога, и сразу идет человек с какими мыслями? Двоящимися. Значит, речь идет не о естественных сомнениях, а о человеке, вот смотрите, если мы возьмем, да, пересуживать в себе, рассуждать, различать, то есть человек, который попадает в трудную ситуацию в своей жизни, он не знает, как от нее отреагировать, и он просит у Бога, и в то же время не готов поступать так, как ему Бог ответит. То есть его примерные мысли такие: «Господи, как мне поступить? Ты мне открой, а я подумаю, как поступать потом». То есть человек, который подобен вот этой морской волне, который постоянно изменяется. Вы заметьте, да, мы говорили, что эта мысль проходит через все постоянно. Человек с двоящимися мыслями. Исправьте сердца двоедушные. Чтобы еще понять, что все-таки мы на правильном пути, посмотрите начало 4 главы Иакова. С самого начала 3 стих. «Просите и не получаете». Почему? «Потому что просите не на добро». А для чего? «Чтобы употребить для ваших вожделений». Какая параллель с текстом, который мы сейчас изучаем? Здесь они, да, ничего не получают, и в нашем тексте тоже ничего не получают. И там человек просит. Почему он не получит ничего? Для себя. То есть он вроде бы заинтересован и в воле Божьей, но и в своем. И он постоянно, вот двоедушие, вот это постоянное в нем различие. Вроде бы хочется исполнять и жить по Богу, как Бог говорит, и в то же время по-своему пойти, потому что так выгоднее. В таких ситуациях лучше пойти по-своему. Вроде бы мудрости от Бога, и в то же время вот Бог и мир, Бог и мир, постоянное противоречие. Иаков говорит, если вы с таким сердцем подходите и пытаетесь познать волю Божию, как вам жить, Бог вам ничего не откроет. Небо, в принципе, будет закрыто. Потому что перед тем, как просить у Бога, нужно быть готовым исполнить то, что Он тебе скажет. То есть речь идет здесь не о простых, естественных наших сомнениях, когда трудности, и мы начинаем сомневаться, а речь идет о том, что человек, рассуждающий в себе, человек с таким настроем сердца, раздвоенным, и Богу, и себе, «Господи, открой мне». Ну, а я посмотрю. И потом Иаков будет в конце главы говорить: если ты выслушал слово, исполняй его, потому что у тебя пустое будет благочестие, мертвая вера, другими словами. Если ты с таким подходом подходишь к Библии, к мудрости свыше, вроде бы и с Богом, но в то же время постоянно с миром. Теперь непонятные вообще стихи, да? «Да хвалится брат униженный высотой своею, а богатый унижением своим. Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее падает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Неужели Бог против богатства? Как вы думаете, Бог против богатства или не против? Не против. А почему Бог не против? потому что он сам богатый. В Библии мы встречаем примеры богатых и благочестивых людей. Например, Авраам, Иов. В Новом Завете есть примеры богатых людей? Варнава, да. Продал, раздал все. Еще в Тимофее, в 1 Тимофея Павел пишет, богатых же увещевай, чтобы они не полагались на богатство. То есть Библия не запрещает богатство, но везде, где Библия говорит о богатстве, она говорит и кругом предупреждающие большие красные знаки. Например, трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть с каждым нашим повышением на работе зарплаты есть опасность все меньше. И мы радуемся, да? Рейс получили, все хорошо. Вместе с тем, каждый рейс нас чуть-чуть ставит в более еще опасное положение, больше пропасти. Ну, это мы отвлеклись чуть-чуть. Теперь смотрите здесь. Да хвалится брат униженный высотой своей. Что значит высота?
Духовности.
Можно первое толкование высотой духовности. А я скажу высотой роста. Значит, мы уже можем на две церкви разделиться, Саша. У него одно толкование, у меня другое. Еще, друзья, какие есть представления? Предположение. Положение. Пусть хвалится своим положением, что он, например, пресвитер, да? Уже третий. Так, еще.
Не хвались как бедностью своей.
Не хвались бедностью своей. Но здесь речь идет об унижении. Значит, давайте, чтобы понять, что такое высота, посмотрим опять два текста Библии. Значит, Библия обязательно где-то что-то будет говорить, да? Давайте посмотрим Луки 24:49. Значит, кто-то прочитайте Луки 24:49, а кто-то Ефесянам 4:9 приготовьте, пожалуйста. Значит, 24:49, Луки. 4:9. Пожалуйста, Сергей.
Я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалим, доколе не облечетесь силою.
Доколе не облечетесь силою свыше. Значит, высота, высь, о чем речь в Новом Завете больше? Небо, да, связано с небом как-то. Не с ростом, не с положением, не с, даже с моим духовным ростом, связано с небом. Ефесянам 4:9.
А вошел, что...
Да-да, правильно.
А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде, а в преисподние места земли.
Значит, а вошел, дальше как?
Что означает, как не то, что... Не то, что он не сходил прежде при исповедании места
преисподней. Преисподней. А еще выше стих есть? Выше,
4:8.
Да, вот, 4:8. Значит, Христос вошел куда? На высоту. Речь о чем идет? О небе, когда он вошел туда со своей кровью, да, во святилище? Да. Очень хороший вопрос. Мы к нему, не забудь в конце его задать мне. Или завтра. Обязательно. Это очень интересный вопрос, потому что можно много ошибок допустить. Но мы скажем. Просто мы сейчас выбираем, да? Речь идет о высоте. Речь, скорее всего, идет о небе. То есть, как-то связано с небом. Теперь, смотрите, 10-11 стих внимательно. 9-10. «Да хвалится брат униженный, чем? Высотою, а богатый». Значит, это контраст, правильно? Что с чем противопоставляется в этих стихах? Униженный и богатый, правильно? Униженный и богатый. А если мы возьмем наш человеческий контраст, униженный более соответствует что? Нет. Униженный и контраст в русском языке? Возвышенный. Униженный, возвышенный. Яков говорит по-другому. Униженный, богатый. Значит, в каком смысле идет слово униженный?
Обещенный.
Не, униженный. Если это контраст. А, униженный, а, богатый. Значит, еще раз, так, я вас запутал. Значит, смотрите. Если в человеческом, нашем простом русском языке мы говорим униженный, противоположность, возвышенный. Но Яков говорит по-другому. Униженный, противоположность, богатый. Значит, униженный в понятии Якова кто? Бедный. Бедный. То есть речь не идет не о том, что он смиренный. Речь идет о том, что он бедный. По-другому будет считаться этот стих так. Да хвалится брат бедный своей высотой. а богатый своим унижением. О чем идет речь? И как это все связать вместе, да? Ну, давайте посмотрим, например, Иакова, да, в той же второй главе. Даже не выходя из послания. Пятый стих. В пятом стихе написано: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия?» Значит, высота, да? Бог избрал бедных мира быть богатыми, во-первых, быть наследниками, вот там, в небе. Павел пишет послание к Коринфянам: «Немного из вас, братья, мудрых, там, да? Но Бог избрал немощное». То есть высота в том заключается, что Бог избрал человека. Высота, другими словами, человека или его ценность определяется не тем, сколько у него в кармане, а тем, как на него смотрит Бог. И поэтому Иаков говорит: бедный человек, он ищет свою ценность или свою значимость не в том, что его окружает, но в том, как на него смотрит Бог. Вот у нас был брат в церкви недавно, и он хороший пример рассказал, я его тоже расскажу, который прояснит нам чуть-чуть эту мысль. Человек один купил ожерелье. Был за границей, купил ожерелье, и купил его дешево очень. Ожерелье на руку. Ожерелье на шею, браслет на руку. Купил очень дешево, к примеру, скажем, да, $100. Когда он въезжал в свою страну, ему попросили заплатить пошлину несколько тысяч. Он возмущался, но заплатил. Приехал в свою страну, пошел к ювелиру и говорит: оцени. И тот оценил, я примерные цифры, да, говорю, $25,000. Купил за 100, здесь 25. Он подумал, что над ним шутит. Пошел к другому ювелиру. Тот оценивает даже большую сумму. И он говорит: послушай, объясни мне, в чем ценность? И он ему переворачивает этот браслет, и там надпись: Наполеону, Жозефине от Наполеона. То есть Наполеон своей жене, или она его была любовница тогда, я не помню, он ей дарит браслет. Единственный в мире. Больше аналогов нету с надписью Наполеон. То есть ценность, он говорит, смысл этого браслета не в золоте, а в этой надписи. То есть в пророке Исаии, по-моему: «Я начертал тебя на дланях своих, на руках своих записаны наши имена у Бога», да, чтобы быть постоянно перед нами. Наша ценность определяется тем, как на нас смотрит Бог. Вот и все. Не в себе что-то мы себя представляем, но в том, что Бог нас полюбил, и полюбил настолько, что готов был умереть. Этим определяется ценность наша в глазах Бога. И Иаков здесь говорит, что не от твоего состояния зависит твое счастье. То есть в бедных обстоятельствах сейчас, да, ты проходишь полосу испытаний, лишился работы, тебя гонят, не платят зарплату. Хвались, радуйся этой высотой, которая не... То есть мнение Бога не зависит от абсолютно от того, сколько у тебя денег. Блаженны нищие духом, не совсем. Там чуть-чуть другой смысл. Да. Вот, теперь подходим к богатому. А богатый унижением своим. Скажите, в какую опасность постоянно впадают богатые люди? Гордиться чем? Своей собственной славой, богатством. Вот посмотрите несколько текстов Библии. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. То есть, заметьте, чем нужно хвалиться. Люди склонны радоваться, когда чек большой, когда бонус в конце года, когда новая машина и новый дом. Так сердце наше наклонено от рождения. Иаков говорит: бедный, твое внутренний покой, счастье и мир не зависит от того, сколько ты имеешь. Богатый должен хвалиться своим унижением. Сейчас мы пойдем. То есть богатый не хвалится тоже своим внешним, тем, что его окружает. Теперь смотрите, вот у Петра тоже речь идет о траве, о славе. Только идет очень важная мысль. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве. У Иакова трава с чем связана? С богатством, правильно? С богатством. А здесь Петр ссылается на то же самое место в Ветхом Завете, но говорит о славе. То есть богатство и слава, они очень тесно между собой взаимосвязаны. Мы полагаемся на это, мы этим хвалимся. Наше сердце там прикипает к этому. И вот богатый человек, он намного меньше полагается на Бога. Ему намного проще вступать в компромисс. И вот здесь Иаков говорит, да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим. То есть богатый человек, который абсолютно не придает никакого значения тому, что он имеет. И, кстати, я думаю, что Бог верующим людям, только некоторым допускает большое богатство, которые умеют им распоряжаться, которые абсолютно сердце, которым не привязано к этому, потому что оно им не повредит. Таких людей очень мало, к сожалению. Так вот, унижением своим, то есть, что когда наступит, да, полоса трудностей в жизни человека, вот здесь сказано, потому что он придет как цвет на траве, воссойдет солнце, зной, то есть придет полоса в жизни, когда может человек потерять абсолютно все. Но у этого человека, и тогда весь мир будет смотреть на него, как на проигравшего. У него высота. Вот в глазах мира это унижение, а человек счастлив. Потерял абсолютно все, но ничего не изменилось в его духовном состоянии, потому что оно не связано с тем, что он имеет. У бедного это не связано с его бедностью, у богатого не связано с его материальным состоянием. И вот заключительная мысль. Блажен, счастлив человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Заметьте, что сохраняет человека в трудностях его жизни? Одно очень важное внутреннее качество. В 12 стихе. По 12 стиху, пожалуйста. Мир тоже. Что-то есть в человеке, что помогает ему пройти через абсолютно все трудности в жизни, которое обещал Господь любящим его. То есть, любовь к Богу. Любовь к Богу человека, который проходит абсолютно все. То есть, смотрите, оно как бы у Иакова мельком, да, проходит, потому что он в 4 главе будет об этом очень много говорить. Дружба с миром, вражда против Бога, прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть, идет речь в контексте отношений Бога с человеком. Без любви к Богу практически невозможно преодолеть полосу испытаний и выйти победителем. Ну, пример, он чуть-чуть, может быть, так слегка напоминает. Иаков и Рахиль. Сколько Иаков работал за Рахиль? 14 лет, да? Что его все эти 14 лет в зное, в труде, в трудностях, что его удерживало? Награда, да? Любовь. То есть, всю эту полосу жизни он прошел, нося в сердце своем любовь к этой девушке, и потом он на ней женился. Вот примерная картина, что через всю жизнь, вот эту полосу жизни, трудности, которые будут встречаться, человека проводит только любовь к Богу, только вот эти отношения с Богом. И в конечном итоге вот эти отношения с Богом, которые сейчас постоянно, может быть, прерываются, осложняются из-за того, что грех в нас, что мы еще живем в мире. И когда-то будет вот эта награда, венец жизни. Что такое жизнь вечная? Последнее мы сейчас закончим. Жизнь вечная. Ну, мы иногда понимаем жизнь вечная только в плане времени. Но вот в Евангелии от Иоанна есть удивительный стих. «Сия же есть жизнь вечная», а дальше? «Да знают тебя». То есть жизнь вечная не только в Священном Писании рассматривается как огромный промежуток времени, где времени не будет. А жизнь вечная рассматривается как отношение. Когда все будет убрано, и я могу всю вечность наслаждаться с Богом. Так вот, здесь это постоянное, возможно, трудности, искушения, все, оно влияет на мои отношения с Богом. Но вот эта любовь в сердце, начавшаяся с момента возрождения, она проводит человека, и в конечном итоге, когда все будет убрано, он может наслаждаться Богом вечно. Без любви к Богу невозможно пройти. Ничто в этой жизни не удержит человека. Он пойдет обязательно по второму пути, по которому будем говорить. Поэтому заметьте, Ефесянам, да, послание Ефесской церкви. Но имею против тебя, что? Ты оставил первую любовь свою. А там дальше вспомни, откуда ты не спал. И покайся. Заметьте, когда мы говорим о духовном падении, мы часто говорим о тяжелом грехе. Мы говорим, человек впал в блуд. Еще какой-то страшный грех, мы его отлучили. Падение. Бога совершенно по-другому. Церковь находится в состоянии духовного падения, потому что нет любви. И как часто мы день проживаем, другой, 10 минут утром, 10 минут вечером, и думаем, что когда-то придет полоса в жизни, и мы пройдем. Ничего подобного. Поэтому Иаков оставлен Духом Святым нам это послание. Потому что в гуще испытаний будет кризис. Обязательно. Будет страх, будет неуверенность, паника. Это послание оставлено для того, чтобы подготовить нас к той полосе, которая обязательно, если еще не было, уже будет в нашей жизни. Без любви к Богу, без отношений невозможно пройти эту полосу абсолютно. Эти отношения растут. Или же могут абсолютно, человек может ожесточиться грехом и уйти от Бога. Какие есть вопросы по отрывку с 11-12?
Может быть, мы до искушения будем завтра?
Да, искушение будем говорить завтра.
Как нам это испытание, которое Бог допускает, чтобы дать ему ходить нашу
веру? Это будет завтра, да. Вот. И последний, да. Почему у нас слово «искушение», оно используется как испытание?
Да, когда есть уже испытание.
Ага. Это вопрос к Иакову, наверное. Я не знаю, почему он так написал. Нет, в греческом слове слово «искушение» и «испытание» имеет одно и то же одно из слов. Просто смысл один. Вот. И как мы определяем в Библии, да, когда мы будем в других местах Библии встречаться с этим словом, определяется по контексту. То есть то, что окружает текст, оно определяет. Ну, например, что такое контекст? Это то, что окружает текст. Если я вам скажу, человек съел собаку. Ну, что вы подумаете? Ну, больной, да, возможно, человек. Может быть, вьетнамец. Но если я добавлю одно предложение. Это было на Украине в 1933 году. Был голод, и это было нормально. Скажите, что повлияло на толкование предложения в начале? Контекст. Я добавил одно предложение, оно повлияло на мое первое. Когда мы встречаемся с словом «искушение», нужно посмотреть, что говорится вокруг. Хотя есть некоторые тексты Библии, которые очень сложны. Например, в молитве «Отче наш» я не знаю, какое значение «не веди нас во искушение». Имеется ли в виду испытание извне трудности или «не веди, чтобы я согрешил». Потому что они очень тесно взаимосвязаны. Любая трудность может стать моим искушением, и я упаду, или одновременно это проверяется в моей жизни. В то же время, если есть какой-то объект, да, и я, как сатана, подступил к Еве, испытывалась ее вера, но в искушении. Они постоянно меняются. Не, Иаков употребляет искушение как в русском, так и в греческом, так и в оригинале. Да, мы используем как испытание. Ну, возможно. В английском, кстати, да, в английском переведено испытание четко и потом искушение.
Здесь сомнение, получается, недоверие нельзя тогда использовать.
Здесь в этом слове сомнение, это именно вот преднамеренное, когда, то есть человек, его состояние сердца, в котором он постоянно, и дружба с миром, и с Богом, он постоянно делит свое сердце. Вот двоедушие, да, поясняет двоящиеся мысли, сомневающиеся.
То есть, если у нас двоящиеся мысли, мы не можем в таком состоянии обращаться к Богу, да?
Мы можем, но ответа не получим, да. Ни к чему это не приведет. То есть Богу нужно полное посвящение. Вот мы будем говорить об этом в 4 главе. Вы просите и не получаете, потому что вы просите для себя. То есть то, что к чему вас грех тянет, а не для того, что Божье. Все, друзья, наше время стекло. Вопросы пишем на завтра. Давайте помолимся. Да, задание отдыхать дома. Читать послание Иакова.
Отец Небес, мы благодарим Тебя за то время, проведенное здесь. Благодарим Тебя за эти истины, которые Ты открываешь нам. Помоги нам, Господи, не потерять первую любовь и ходя в нашу жизнь, чтобы нам не достичь вечности и вечно наслаждаться с Тобой, Господи. Помоги нам в этом и дай нам мудрости. Аминь.
Аминь.
Нет, может, присутствует, как достиг этого.